Вот, формы жизни человеческой одинаковы, как там, так и здесь, говорит Феофан. Но дух и направление – это иные. Дух Христов не пресекает удовлетворение естественных потребностей человека. Не гонит непрерывно и непременно из семьи или из общества. Он допускает и гражданскую службу, да, и служение в войсках, и торговлю, и науку, и художество. Но все это он оборачивает в средства к тому, чтобы преуспевать в духе. То есть не просто это делать, да, но оборачивает в средства, чтобы преуспевать в духовной жизни. Понятно, да? То есть и науку, и культуру, и все остальное. А к стяжанию, чтобы получить, купить себе блага неземные, чтобы угодить Богу, изгоняя беспощадно из всего этого лишь то, что противно такому направлению. Понятно? Бывает, что иных он совсем отделяет от семьи и от общества. Но это не исключительно его принадлежность, а только высшее и совершеннейшее проявление. В истинном своем виде достояние лишь немногих избранных. Бывает, люди настолько охвачены вот этим Духом Христом, да, что они забывают, бросают и семью, и общество уходит из этого мира, да. Но это удел избранных, которых называется как? Монашествующие, да. Но опять-таки, это должно быть высшее проявление вот именно Духа Христова, понимаете, да? Вот. А зарождается этот Дух тогда, когда благодать Божия касается сердца человеческого. Потому что если человек не прикоснулся к Духу Христову, Духу Святому, то он никогда туда не захочет. Чтобы человек захотел в небеса, он должен попробовать сначала небесного вкуса. Так? Поэтому, как поет церковь у нас на службе всеночном бдении, вы, наверное, слышали эти слова, Святому Духу всякая всеспасительная вина, то есть всякая причина спасения. Потому что кому по достоинству, на кого он отдохнет по достоинству, тот очень быстро вспархивает с земли и устремляется, у него вырастают крылья, он устремляется к горе, к небесам. И дальше, когда Дух Святой касается человека, у человека начинается страх Божий. И страх Божий начинает тревожить человека. Человек не может успокоиться в этом мире, да? Ему становится беспокоен в этом мире. С чего начинается рост? Дальше что происходит? Человек чувствует опасность, что пребывание в духе века сего. Начинает чувствовать опасность, закапываться в этом мире, понятно? Он начинает бояться этого. Страх Божий начинает выжигать ему вот этого. Да, вот эта опасливость. И дальше человек начинает менять человека к раскаянию приводить, к перемене направления жизни, к своих мыслях, в чувствах, желаниях и делах. И приводит к решимости жить не по земному, а по духовному, небесному и божественному. После этого кто не крещен, крестится, а кто крещен, принимает таинство покаяния. Благодатью Божию бывает вооружается и начинает жить не по духу века сего, да, а по новой схеме, по схеме небесной. Понятно? У него начинается стремление к небесам. А кто находится, как говорит Феофан, под обаянием века сего? Хорошее слово, обаяние, да? Что значит означает обаяние? Зачарованность, заколдованность века сего, да? И вот действительно, дух века сего, он как бы заколдовый человек. Он вроде и видит человек, и не видит. Слышит и не слышит. Вы понимаете, даже бывают такие люди, у них на глазах, там человек просто умирает, люди на глазах, да, а человек не трогает, да? Хотя вот человек находится под таким просто заколдован, как будто, да, духом века сего.
Сонная,
да? Да, нет, не сонная. Человек деятельный, активный, но он активен в земном, потому что погибнет гарантированно. Вот, понять он не может совсем даже, как это можно и делать. Бывает даже христиане, которые говорят, как так можно, даже невозможно, все это, ерунда, все. А некоторые говорят, там, святых, там, жития святых читают, говорят, ну что за возмутительная вещь какая-то, там, как же там Алексей Человек Божий взял семью, бросил, ушел вообще, ну как же так можно было делать? Нельзя, это вообще такой кошмар. Вот, возмущение, да, почему? Потому что люди не почувствуют, не знают этого духа. Дух Христова не чувствует и не знает аромата Царства Божия. Именно поэтому они все приклеены здесь. По этой схеме живут. Вот. И говорит это апостол Павел к тем, кто уже прогнал духа века сего и начал жить по духу Христову. Потому что дух века сего, он обольстителен. И снова может увлечь тех, кто по прежней жизни знакомы мутные сласти дел его, говорит Феофан. То есть даже человек, который уже начал идти к небесам, может быть мутными сластями этого века быть обольщен. Понятно? Он говорит так, смотрите, не влек бы вас опять дух века, не стали бы снова вас переделать по-своему. совлекаю вас с неба на землю, от духа в плоть, от Бога к твари. Не слушайте его, и не имейте схемы с ним общей, и порядком дела его не подражайте, потому что дух века, маня земным благополучием, изобрел такие дела, утехи и блага, из которых, кажется, так и течет рекой счастья. Увлеченный им, кружится в этих порядках, надеясь получить покой через это счастье. И хотя бы никогда его и не вкушает, но надеется вкусить его впереди. Понятно, да? Особенность какая? Он обещает великое счастье. Говорит, сейчас. Вот. И так, как коммунизм, да? Вот, как линия горизонт. Все. Убегает. Вот так вот дух века он обманывает, понимаете? Но ждут вкусить впереди. А те, у кого выгнан дух века сего, духом Христовым, те извлекают из этого кружения, которое уничтожает, крушит сердце человека. Но как они вращаются в сопредельности с порядком духа века, то есть опасность, не зацепило бы снова это кружение, да? Вот бегание, как за осла за морковкой. И не увлекло бы в прежний круговорот этого, да, стремления. И поэтому апостол предостерегает, что это надо оставить. Не следует нам вращаться в таких порядках и сообразиться с ними. Вот. И Златоуст добавляет, говорит, что здесь такого хорошего в этом веке? Покажешь на богатство, но оно же проходит мгновенно, да? Сейчас есть, завтра нет. Финансовый кризис, все рухнуло, да?
Хорошо наешь, да. Живот заболеет.
Да, ну и так далее. Итак, ну сказано, ну мало то не делать, надо преобразовываться. Буквально преображаться. Метаморфозы делать, да? Обновление ума вашего. Нужно преобразовывать себя, нужно менять форму существования. Там стоит слово метаморфозы. Перемена формы существования. Совершенно другой образ существования должен быть у нас.
Правильно, что человек создан для счастья, как птица для полета?
Для вечного счастья.
Значит, правильно.
Нет. В Библии есть, кстати, похожие слова. Человек создан для страдания, как птица для полета. Для страдания создан. В падшем мире именно так.
В
небесном Иерусалиме будет, да. Итак, нужно преобразовывать обновление ума вашего. Нужно, что ум начал действовать по-новому. Ум приобрел новую форму мышления, понятно? То есть у человека должна быть новая система необсуждаемых вещей, понятно? То есть для человека должны быть интересные мысли, человек должен всегда только вот по-божественному. Это перемена ума, метаморфоз, перемена образа жизни всей вообще. Итак, возникает новый дух в человеке. Представляете? В результате вот этой перемены, как бы человек, дух просыпается, человек становится как бы новым духом. Он обновляется. У него ум обновляется, да? Он становится новое мышление совершенно, новое сердце, новое чувство. И он начинает мыслить совершенно по другим законам, действовать по другим законам. Находясь в обычных порядках этого мира, понятно? В семье, в школе там, или в монастыре, где угодно. Итак, новый дух благодати Божией восстановлен и поддерживаем. Это сила великая. Он начинает переделывать все то, что его окружает. Да? И человек становится перенастраиваться. Да? Ну, как приходит, например, настройщик, да, к пианино, начинает перенастраивать пианино, если оно неправильно настроено. Итак, в ком пробуждается этот дух, того он неудержимо влечет к небесной цели. Но внутренняя жизнь человека, в котором пробуждается этот дух, не вдруг вся перестраивается по нему. Получено ведь, сказано, что получена только сила переустройства, так? А требуется еще наше усилие. То есть необходимо наше время и труд. Это, и поэтому и апостол требует от нас, как заповедает, да? Преобразуйтесь обновлением ума вашего. Это работа, которой мы должны заниматься все время. Наш ум должен по Христову мыслить, так? Воля должна по Христову волю валить, так? Желать. Чувство должно быть чувствовать по Христову. Тело должно действовать по Христову, действовать по Христову. Не просто не делать, а действовать наоборот. Ум наш обновлен, благодать Божия ожил в нас, страх Божий, и совесть стала тревожна. И под действием ее, при помощи Божией, мы дошли до решимости оставить жизнь века себе. Начали жить по требованию века иного. Решимость, которая была скреплена благодатью в крещении или в покаянии. Дальше что? Уже совершилось обновление духа. Теперь мне силы обновленного ума надо преобразовывать себя, то есть мыслям менять, расположение, склонности, привычки, образ жизни, да? То, что называется в Библии стезей, колеей, наезженной колеей, да? Вот колея жизни начинает меняться. Меняется, ну не знаю, схема жизни, порядок жизни там, да? Все начинает постепенно преобразовываться в человеке. Вот, и душа, обращенная только к земному, теперь разворачивается, знаете, как вот как тяжелый грузовик разворачивает, да? Разворачивается к небесному. Здесь требуются наши усилия, за которыми стоит божественная сила, за которыми стоит божественная благодать, очищающий человек. Вот, и в результате этого человек бывает. Что делает? Происходит, что ум, он, ему покоряется душа и перестается по требованию ума. И затем, что, и, а затем, а тело уже начинает за потребованием души действовать. Понятно? И что дальше происходит? Когда вкусы эти воспитаны, вкус к небесному, человек уже не думает, не прекращает планировать, стремится только к Богу и опирается уже не на себя, не на людей, не на творение, а на Бога. Только на десницу Божию. Это тоже, помните, главнейшее отличие века сего и века будущего. Век сей требует, что опираясь на людей. Или вообще на творение, так? На деньги, на людей, на связи, на знакомства. Век будущий говорит, опирайтесь только на Бога. И только на Бога. Исключительно на Бога. И вот человек к этому привыкает. И он кажется сумасшедшим людям этого мира. Понятно, да? Как же ему без планов-то жить-то будет? Да и вообще, как он пропадет же ведь. А главное, не пропадает, самое интересное, да? Что рука Божия ведет человека совершенно немыслимыми тропами. И вот для этого нет нужды принимать какое-то особенное что-то действие. Но обычные всем дела людей надо делать по новому духу. А если какой-то... если человек упал, что нужно делать? Бывают недобрые мысли придут, какие-то расположения, да? Нужно... в результате обновление замедляется. Что нужно сделать? Нужно встать, распрямиться, раскаяться и дальше идти. Понятно? Раскаяться, распрямиться и дальше идти. Подчеркиваю. Потому что многие люди думают, что ты покаялся, причастился, на этом остановился. Нет. Это только покаяние – это часть процесса. Раскаяние в грехах на исповеди – это часть процесса преобразования всего человека. Понятно? Метаморфоза, которая делает из человека земного, человека небесного. Понятно? И именно поэтому, в чем у нас ошибка многих прихожан, а может даже большинства прихожан, то, что люди начинают как бы, ну, как машины буксовать на одном месте, да, мы говорили, да, что грехи все время повторяются. Именно потому, что вот этой работой не занимаются, а ей надо заниматься систематически, понимаете? Дух Божий дает силу, зовет, надо слушать и преобразовывать жизнь в полном доверии Богу. Итак, как говорит, но если ты согрешил сегодня, говорит Златоуст, душа твоя обетшала, не отчаивайся, не унывай, но обновляй покаянием, слезами, исповедью, добрыми делами, никогда не оставляй этого дела, говорит Златоуст. И дальше нам нужно искушать, допытываться, распознавать, что такое воля Божия. Как нужно преобразовываться, по какой норме? По воле Божией, ясно выраженном в его слове, в Писании, предании Церкви. Все показывает, как делать. Изучай, усваивай и прилагай у себя это к делу. Понятно? Несмотря на противление тому внутри и на препоны снаружи. То есть, несмотря на препоны внутри какие? Влом, не хочется, да? Еще любимый препон сделаю обязательно, но завтра. Понятно, да? Вот. Ну и снаружи там. Ты шизик, что ли, кроме придурков так никто не делает, ну понятно, да? Все эти вещи должны быть отброшены. И нет лучшего верного указателя и руководителя, чем Слово Божие. И когда станете вы во всем поступать по воле Божией, то самым делом искусите и испытаете, что если хочет кто преобразовать себя по-новому, то не достигнет всего иначе, как действие по воле Божией. Действие же по ней тотчас же будет давать плод, тотчас, заметьте, явный и ощутительный, и удостоверять делом, насколько воля Божия, она и благая, и угодная, и совершенная. Понятно, так? Вот, здесь опять-таки говорится, мы вспоминаем, что воля Божия, она благая по своей сути. Понятно, да? Потому что воля Божия, она сама по себе благая. при добро, оно коренится в воле Бога. То, что в воле Бога, то добро. То, что противно воле Бога, зло. Угодное, то есть оно делает человека угодным Творцу. И совершенное, она делает, делает человека совершенным. Вот. Вот Василий, видите, как говорит, подробно объясняет это место. Он говорит так. Во-первых, надо искать, что есть благая воля Божия. То есть, это прямая заповедь делать что-либо. Например, будьте милосердны, как и Отец ваш милосерд есть. Или, ходите в любви, как и Христос возлюбил вас есть. Потому что потом, когда узнаем благую волю, мы должны услышать, угодно ли Богу сия благая воля в отношении к нам. Понятно порядок? Собственно, слова апостола Павла, они имеют именно порядок. Сначала узнаем прямую заповедь Бога, так? Потом, угодно ли она по отношению к нам. Ибо иное в особом отношении есть воля Бога, и воля благая. Но когда это делается или не тем лицом, или не в то время, как бы надлежало, то бывает уже неблагоугодным Богом. Например, была бы воля Божия и воля благая, чтобы ходили Богу. Я уже сегодня приводил, да, этот пример? Но неблагоугодным было бы Богу, чтобы делали это Дафан и Аверон. Или еще, есть воля Божия и воля благая, чтобы творили милостыню, но чтобы делали это ради прославления от людей, это уже неблагоугодно Богу. И еще, была воля Божия и воля благая, чтобы ученики, что в уши слышали, проповедовали на кровлях, но чтобы говорили о чем-нибудь, о каких-то вещах прежде времени, это было неблагоугодно Богу. Ибо говорит, никому не говорите, не поведайте видений сего до тех пор, пока Сын Человеческий не воскреснет из мертвых. Помните, да, во время преображения, о преображении Господь запрещал, да, говорить до преображения. То есть, хотя и повелел им проповедовать, но о преображении велел молчать до воскресения. Да, а после велел говорить. То есть, понятно, да, то есть нужно еще, кроме того, что волю Божию знать, нужно и знать, когда ее применять. Понятно? Сложно, но вы думаете, преобразование всего человека, да, в сверхчеловека. Нет, это просто надо делать. Вот. И вообще, всякая воля Божия благая тогда и благоугодна, когда исполняет, они сказаны апостолам, все во славу Божию творите. И еще, все благообразно и починно добывает. Но опять, если на что есть воля Божия, и воля благая, и воля угодная, то в этом случае должен не в беспечность предаваться, но подвязаться и заботиться, чтобы сие было совершенно и без недостатков. Понятно, третье условие, так? Чтобы это и в мере, как самого дела, так и силы совершенного дела. Может прибавить со всяким усердием, вниманием и тщательностью. Потому что не благоволит Бог творящему делу его небрежно. Ибо сказано, возлюбишь Господа Бога твоего от всей души твоей, и всей силой твоей, и всей крепостью твоей, и всем помышлением твоим, ближним своим, как сам себя. Как Господь научил Евангелие от Иоанна, как возлюбил я вас, так и вы любите себя, так и вы любите друг друга. Да и всякую заповедь люби, как написано, как сказано, блаженный раб тот, которого пришедший господину обрящет так творящего. Вот такой очерк христианской жизни. Понятно? Ну вот мы с вами, простите, разобрали сегодня два стиха. Ну какие стихи, да? Насколько плотно пишет апостол, заметили, да? Каждое слово, как его нужно разжевывать, да? Насколько глубокий смысл закрыт в словах апостола. Схема, это общая схема. А как ее реализовывать, будем говорить в следующий раз. А нет, ну не зная схемы, вы не сможете реализовать. Будем делать по принципу тяп-ляп, да? Вот, ну давайте помолимся Господу Богу. Спасибо, Господи.